Здравствуйте, дорогие телезрители! Говорят, скоро уже Новый год, но затем и Рождество Христово. Наверное, уже сейчас стоит подумать, как его лучше провести, чтобы потом не было, так сказать, мучительно и больно. По уставу Православной Церкви в нынешнее воскресенье читается в храмах отрывок из Евангелия от Луки, повествующего, как Иисус, будучи в храме, исцелил скорченную женщину. 18 лет эта женщина не могла выпрямиться и, по всей видимости, уже и не надеялась. А тут вот такое чудо. И все бы хорошо, но это произошло в субботу, а по иудейским правилам в этот день ничего не положено было делать, в том числе и исцелять. И выходит, что Христос оказался нарушителем религиозного закона, преступником. Для Иисуса это было не впервой. Может даже показаться, что Он умышленно нарушал правила поведения и тем самым выводил из себя тогдашних законников. Почему Он так поступал? Из-за неуважительного отношения к закону? В целом, евангелисты свидетельствуют об обратном. С малых лет и до последних дней Иисус жил по закону Моисееву, исполняя все его предписания. И однажды он прямо сказал, что пришел не нарушить закон, но исполнить его. Тогда почему же он частенько нарушал самую главную заповедь Декалога? О субботнем покое. Иисус как бы нарочно нарушал Моисеев закон о субботе. Почему? Это становится понятным, когда мы вспоминаем высказывания Иисуса, которые подчеркивают приоритет личности перед законом. Что важнее, человек или закон? Христос настаивает на том, что закон для человека, а не человек для закона. Помните, как он говорил: суббота для человека, а не человек для субботы. Для нас с вами, жителей Украины, с присущим нам славянским менталитетом, может показаться неактуальным подобное нравоучение. Немцы те, да, на пустой улице не перейдут дорогу в неположенном месте. А для большинства из нас, если и писаны законы, то как по воде вилами. Мы народ свободолюбивый, наверное, даже чересчур. Мы склонны нарушать правила даже там, где их нет нужды нарушать. И не только во имя человека, а просто не надо и все. И тем не менее, в любом человеческом обществе полно законнических стереотипов. Есть, например, мужья, которые искренне убеждены, что полы мыть дома и готовить еду должны только жены. Разве в этом нет логики? А женщины убеждены, что вот святой, священной обязанностью мужчины является защищать, добывать, строить, ремонтировать и так далее, и так далее. Все правильно, но если муж на это просто не способен, тогда встает во весь рост тот же самый вопрос. Тебе нужен человек или посудомоечная машина, биомеханическая? Тебе нужна личность или охранно-сторожевая система и так далее. подобных законнических стереотипов бытует среди людей очень много. Достаточно обращать на это минимум внимания, и примеров окажется бесконечное множество. Итак, самым важным является человек и его жизнь. Все остальное вторично, включая законы, правила, обычаи и вообще все, что угодно. Ну и вторая тема, обсуждаемая в нашем кафедральном соборе Сретения Господня, так сказать, в разделе духовного подвижничества. Тема веры. В прошлое воскресенье мы очередной раз размышляли с вами о феномене веры. Как мы подчеркивали, вера – это одно из самых важных составляющих человеческого бытия. Без веры жизнь просто невозможна. Не проживет человек без веры в себя. Если он не верит в свои собственные силы, ум, способности, то он и шагу не ступит. Для того, чтобы поставить перед собой любую, даже самую простую цель, нужно верить в то, что ты сможешь ее достичь. Я, например, знаю одного молодого человека, который всерьез считает, что никогда не сможет научиться водить автомобиль. Серьезных оснований для таких выводов у него нет. Пункт просто такой. И он на самом деле никогда не будет управлять автомобилем. Но не потому, что ему это не дано, а просто потому, что он не верит в свои способности. Об этом мы с вами говорили в прошлый раз. Вера в себя самого – это очень важно. Без веры в себя какое бы то ни было поступательное движение или развитие индивида абсолютно невозможно. Хотя вера в себя в какой-то степени связана с риском. Риском переоценить свои силы, свои возможности и претерпеть серьезные срывы. Но на риск идти нужно. Лучше переоценить себя и на практике убедившись в том, что ноша слишком тяжела, непосильно уменьшить груз, упростить задачу, опустить планку. Это лучше, чем наоборот, ставить цель намного ниже своих возможностей, потому что недооценка себя самого исключает раскрытие того, что в нас есть, талантов, дарований, возможностей. И человек попросту не реализует себя в жизни. А человек, не реализовавший себя, это человек несчастный.
Благословен Дом Господень, благодать соводящая же в Духе Божественном, и уже воспевает он гели Божии, сияли селение небесное.
Сегодня давайте поговорим с вами об иной вере. Вере в других. Сразу стоит отметить банальную вещь, которую все мы с вами хорошо знаем. Если вера в себя – это дело рискованное, то вера в ближнего – это еще опасней. Я не думаю, что сей печальный факт нужно кому-нибудь из вас доказывать. Наверное, каждый на собственной шкуре почувствовал не единоразово, как опасно надеяться на кого-то, доверять серьезные дела, давать взаймы деньги и так далее. Народная мудрость выражена многочисленными присказками, поговорками, пословицами. Хочешь нажить себе врага – одолжи человеку деньги. Хочешь загубить дело – поручи его другому и так далее. Большинство людей не оправдывают свое доверие по большинству показателей. И бывалому опытному, умудренному жизнью человеку вообще никому не хочется доверять. По молодости это проще. Еще не так много накопленного отрицательного опыта. Еще не так бит, не столько синяков и ссадин. А уже к годам 40 каждый из нас становится хотя бы немного скептиком, хоть чуть-чуть неверующим в своих ближних. Но, несмотря ни на что, хотим мы этого или не хотим, мы вынуждены верить людям и верить в человека. Выбора просто нет. Ну, разве что между жизнью и смертью. Исчезновение веры в человека означает полную остановку жизнедеятельности. Ни одного шага нельзя ступить без веры. Ведь каждый день мы просыпаемся и, скажем, пьем чай с бутербродом. И мы верим, что к листьям чая не примешан какой-то сор, какие-то вредные вещества, которые могут наслишить здоровье и раньше времени отправить на тот свет. Проглатывая кусочек колбасы, мы надеемся, что она изготовлена, пусть не из мяса, но, во всяком случае, не из какой-то жуткой гадости, от которой все внутренности могут расплавиться. Между тем, такой гарантии нет. Вы сами знаете тенденции многих современных пищевиков. Ну а как по-другому? Отказаться от еды или перейти на натуральное хозяйство? Самому выращивать скотину, самому ткать, шить себе одежду, дабы оградиться от опасности, что кофточка из новой синтетической ткани не окажется сильным канцерогеном. Мы садимся в маршрутку и надеемся, что она исправна, что как минимум у нее рабочие тормоза и не отваливающиеся колеса, что водитель не дурак и не пьяный. Но это ведь не факт. Почему мы так думаем? Вот недавно моя супруга вылетела из микроавтобуса на мостовую, просто потому что замок в двери был неисправен. Шофер не позаботился об этом. А сколько ДТП с трагическим исходом? Но мы продолжаем жить, двигаться, летать на самолетах, ездить на поездах. Ну а как по-другому? Закрыться у себя в квартире или офисе? Так сверху что-то упадет, тот же самолет, как на здание торгового центра в Нью-Йорке. На вокзалах, кинотеатрах и рынках тоже нельзя появляться. А вдруг террорист бомбу заложил? На стройках цемент воруют. Когда в Армении было землетрясение, очень много народу погибло. Так оказалось, что дома состояли из бетонных конструкций, не соответствовавших стандартам прочности. Цемент сэкономили. А где гарантия, что дома, в которых мы с вами живем, построены в соответствии с требованиями безопасности? Здания ведь действительно падают, и не только от землетрясений. В Ленинграде я жил по соседству с новопостроенным домом, который развалился ночью как раз перед заселением. Это было еще в советские времена, а тогда умели избегать скандалов. Бросили всю лучшую технику города и в фантастически короткое время убрали строительный мусор. За ночь посадили деревья и траву на месте бывшего дома. В назначенный день прибывают новоселы, ищут дом, на глазах которых он так долго строился, и ничего не понимают. «Мы ж третьего дня здесь были, дом стоял». Мы же свои квартиры уже видели.
Господи, не спасавший святаго Твоего Духа в третий час Твоим апостолам, того благие не отними от нас, но обнови нас, молящийся Тебе. Не отвергни нас от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от нас. Господи, не спасавший святаго Твоего Духа, в третий час Твоим апостолам, того благие не отними от нас, но обнови нас, молящийся Тебе. И сотвори хлеб сей честным телом Христа Твоего. Аминь. А чашу сию драгоценной кровью Христа Твоего. Аминь. Преосуществив Духом Твоим святым. Аминь, аминь, аминь. Поклоняемся пречистому телу и крови Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Оснований для недоверия людям всегда больше, чем достаточно. Ну так что же, жить в землянках? А где гарантия, что парикмахер, который тебя бреет, не перережет тебе горло? Ну вот в голове у него что-то перемкнет, а в руках острейшая бритва, одно легкое движение и все. Люди женятся, выходят замуж с верой в то, что будут счастливы, что человек, который сейчас рядом, он хороший, с ним будет здорово. А основания для этого какие? Никаких. Общечеловеческий опыт говорит о другом. Большинство браков распадаются. Ну так что из этого? Не жениться? Не выходить замуж? Супруги рожают детей в вере и надежде, что чадо вырастет и станет нормальным человеком, опорой в старости. А откуда эта вера? На каком основании? Никакого основания. Сначала ты ночами не спишь, пеленки меняешь, потом нянчишься с ним, кормишь, поешь, одеваешь, обуваешь, потом в лучшую школу пристраиваешь и так далее. А вырастает подлец, пьет, гуляет, ворует, из дому все выносит. А там, глядишь, и на родителей руку поднял. Ведь сколько случаев, когда дети убивают своих родителей. Но представьте себе, если бы мы жили в доме с постоянной мыслью о том, что вот-вот он рухнет, ели пищу в страхе, что она может быть отравлена, спали с супругой или супругом, осознавая, что он или она тебе изменяют, растили детей, рассчитывая на то, что они вырастут негодяями и так далее. Этот список очень легко продолжить без особого труда. Какова бы была наша жизнь? Да ее просто не было бы. Так жить нельзя. Без веры, без доверия. Да, есть понятие разумной осторожности. Но это достаточно искусственное понятие. В рассуждениях оно звучит просто и даже убедительно. А практически осуществить эту разумную осторожность, как правило, не получается. Либо человек перестает быть осторожным и живет, не думая ни о чем и ни о ком плохого, радуется жизни, надеется на все хорошее, ходит, так сказать, под Богом, либо превращается в циника, который никому ничему не верит, к который старается защитить себя со всех сторон, построить подземный бункер, замуровать себя железобетоном. Но такие люди сгнивают заживо. Иисус Христос со страниц Священного Писания призывает всех нас верить друг другу, любить друг друга и бесконечно прощать друг другу. Кстати, прощение – это оборотная сторона веры. Невозможно искренне простить человеку без веры в то, что, несмотря на его неприглядные поступки, в нем что-то есть хорошее, что он может стать другим, лучшим, чем он есть. Верить до последнего издыхания и сотый тысячный раз прощать. Однажды Петр приступил к Иисусу и спросил: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Иисус отвечает ему: «Не говорю тебе до семи раз, но до семижды семидесяти раз». А как вы знаете, число семь в Библии обозначает полноту. 10 раз по семи, а потом еще раз умножить на семь – это означает бесконечность. О том, насколько это оправдано, рационально, можно спорить сколько угодно, приводить бесчисленное количество доводов. Но в конечном итоге мы должны понимать, что живем мы подлинной жизнью до тех пор, пока верим. Верим в себя, верим людям и, конечно же, верим в Бога.
Да исполнится уста наша хваление Твоего, Господи, яко да поем славу.
Вот на сегодня и все. Время наше истекло, и я прощаюсь с вами до встречи через неделю. Всего доброго!